Пренебесный, утешитель души истины и жизни сы, и все исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися ныне, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Что ж, приветствую всех вас. Мы с вами продолжаем наше занятие. В прошлый раз мы с вами начали, ну и достаточно существенно прошли праздник Рождества Христова. Сказали, что появился первоначально этот праздник и был единым днем вместе с праздником Богоявления, да, с праздником Крещения. И праздновался также вот Рождество, воспоминание Рождества и Крещения в один день. Тогда же, когда сейчас мы празднуем Крещение, 19 января, как некий противовес языческому, гностическому празднику Крещения, где вот язычники считали, точнее, гностики, да, это вот такая помесь христианства, зороастризма, там, всего, чего только можно было намешать. И они считали, что вот на человека Иисуса сошел в виде голубя, сошел божество, и что вот он только в этот момент стал Богом, и пребывал Богом до момента распятия и так далее. Ну, а, естественно, православная церковь, она показывал, что нет, а Христос, он в момент крещения, он только явил себя Богом, да? Так, сейчас надо присоединить. Так, отсюда вот так вот, да? Ага. Так, что он только явил себя, да, уже как бы вот произошло явление его как Бога, да, то есть он... И с этого момента как раз началось его общественное служение, да? Да.
Да, что ты делаешь?
Ага, все. Ага, я смотрю, кто-то еще присоединился. Да, она к вам возвращается, так что. Да, вот. Он как бы, а так-то он родился Богом, а именно поэтому с крещением Господним, именно нашим православным празднике Богоявления, было связано еще и воспоминания его Рождества, да, то есть, что он не только, что в этот, что в момент крещения он явил себя Богом, а Богом он был изначально, уже родился, как Богу человек. Ну, а потом, в 4 веке, праздники разделились, потому что в Римской церкви, где впервые такое разделение было произведено, в 4 веке язычники праздновали 25 декабря по старому стилю, по новому 7 января, день рождения непобедимого солнца. И для того, чтобы перекрыть этот праздник, взяли Богоявление, забрали Рождество, перенесли на 25 декабря по старому стилю, да, и сказали, что здорово, да, это действительно день рождения победимого солнца, но какого солнца? Христа, солнца правды, да, ну и в результате, таким образом, христианская церковь мудро поборола и гностиков, и язычников, то есть таким образом, да, противопоставив их торжествам, на которые ходили некоторые, к сожалению, христиане, да, она поставила свои праздники, которые вот уже, естественно, перекрыли эти языческие празднества. Что касается богослужения Рождества и Крещения, и схемы этих богослужений, они идентичны, то есть потому что, как я уже сказал, общность этих праздников, она, по сути, и способствовала тому, то, что и праздник Рождества, и праздник Крещения, он имеет общие особенности, да, имеет целый ряд общих особенностей. И там, и здесь сочельник, да, у нас есть, и там, и здесь, там, в этот сочельник богослужение, оно строится по определенному принципу.
Доска нужна бочка?
А?
Вам доска нужна будет?
Ну, я уже рисовал вот это все, я, наверное, повторно не буду рисовать вот эту схемку. Ну, в прошлый раз я рисовал, да, о том, как богослужение будет строиться в этот день. И там, и здесь мы видим, что всеночный день и праздник, оно несколько нестандартно, да, оно начинается не с Великой Вечерни, как мы до этого привыкли видеть, а с Великого Повечерия, да, потом совершается Лития, и уже далее традиционное последование всеночного бдения, да, то есть совершается лилейное утреннее с чтением Евангелия, помазание народа. И, конечно же, заканчивается все первым часом. Но вот особенность Рождества, кстати, она заключается в том, что на Рождество, на рождественской литургии, она у нас с вами, как правило, совершается ночью. Почему? Потому что Христос родился, ну, тоже считается, что он родился ночью, потому что те пастыри, которым явился ангел, да, и сообщил о том, что в Вифлееме родился Бог-младенец Христос, да, вот которому они пошли, пастухи, помните, поклониться, да, и они же это сидели ночью, пасли вот эти стада, да, и вот узнав о рождении Мессии, они пошли поклониться ему. То есть это вот такая была Вифлеемская ночь, да, конечно. Вот что касается крещения, то надо сказать, что крещение, кстати, тоже в некоторых приходах на литургии, литургия ночная также, ну, вот, присутствует, то, что литургия совершается ночью, но это не так распространено, как на Рождество. Хотя, опять же, нету какого-то такого, ну, прямо обязательного догматического определения, что вот обязательно на Рождество только ночью служим. Вот, например, я знаю целый ряд приходов, где, учитывая, что, например, эти приходы, они, ну, как правило, сельские, объединяют в себе несколько поселений, где, естественно, не ходит между которыми никакой транспорт ночью, то там служат и рождественскую литургию, и, кстати, служат именно днем, где-нибудь часов 9 утра. Так что это вот такое тоже можно быть. А вот чем отличается такая еще вот какие-то особенности рождественской вот этой ночной литургии? Ну, еще тем она отличается, что где-то, ну, года 5, там, лет 5 тому назад Святейший Патриарх Кирилл, он издал особое распоряжение, что, учитывая особую миссионерскую значимость праздника Рождества Христова, действительно, ведь многие прихожане, многие верующие, они посещают храм только в небольших праздниках, да, и, естественно, таковыми праздниками являются Рождество, Крещение, Пасха Христова. И вот дни вот этих праздников, да, когда собирается много людей, то было бы неплохо, если бы врата, царские врата, то есть те врата центральные, да, в иконостасе, чтобы они были открыты всю службу, и можно было верующим наблюдать вот какие-то основные чинопоследования, да, и поэтому, ну, на Пасху-то понятно, что там всегда врата открыты, потому что целую седмицу, да, всю Светлую Седмицу, начиная с праздника Пасхи, эти царские врата открываются как знак того, что Христос своим воскресением, он открыл врата райские, да, и даже в одном песнопении есть такие слова: «Пасха, двери райская нам отверзающая». А вот что касается Рождества, то там вообще-то как бы такого, ну, по уставу не должно быть, что прям врата всю службу открыты. Но как бы снисходя к тому, то, что много людей пришло, и вот чтобы как-то им тоже вот более восхититься вот этим торжественным богослужением, вот царские врата, они открываются, и всю ночную службу бывают открыты, да.
А вот на Пасху тоже вот и вопрос.
Ну, на
всю Пасху неделю, да?
Уже, да, я только что сказал, да.
Это с чем связано, как перейдется? Типа с раем открытым, да?
Да, 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 да. Пасха для райских нам отверзает.
Это когда завеса раз...
Да, но завеса она разорвалась тогда, когда Христа распяли.
Да, 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 это с тем тоже, да?
Ну, отчасти, отчасти. Но так главное то, что врата райские были отверсты. Ну, а на Рождество, Рождество можно еще сказать, что это как вторая Пасха, да, мы об этом говорили с вами, вот в древних типиконах, в церковных уставах иногда прям равно ставили только так. И поэтому вот такая служба совершается при открытых царских вратах. Еще вот, кстати, особенность такой вот рождественской ночной литургии, она состоит в том, что вместо Тресвятого, то есть Тресвятой — это та песня, которая поется на литургии, это «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», да, мы этот текст и в Кирейном правиле тоже читаем. И вот вместо вот этого текста на литургии будет петься такое песнопение: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть, что это такое за песнопение? Дело в том, то, что если вы посмотрите на самые большие церковные праздники, на, опять же, Рождество, Крещение Господне, там, Пасха, Пятидесятница, то вы увидите, что действительно там вот этот текст поется вместо Тресвятого. И это не просто так. Дело в том, что в древности крещение оглашенных, то есть тех лиц, которые готовились к крещению, да, такие оглашаемые, те, кто проходили такую подготовку, что это крещение, оно происходило несколько иначе, чем сейчас. Сейчас, если у нас человек решил креститься, Он приходит, ну, говорит о своей готовности, с ним проводится несколько огласительных бесед, и в какой-нибудь день после литургии он и те, кто с ним пришел, если это младенец, то ну, его родители, крестные, так, они приходят, и после литургии, когда разойдутся все посторонние, да, будет совершено это крещение. Раньше, когда церковная община она была не столь большая, и все друг друга очень хорошо знали, да, и рождение нового члена Церкви Христовой, каковым является как раз крещение, да, таинство крещения, что это было праздник для всей общины. И поэтому вот эти крещения, они приурачивались специально к самым большим праздникам. Вот на Рождество тоже вот такое крещение совершалось. Причем интересно, что вот если вы обратите внимание, что обычно ну, вот на эти самые большие праздники там очень большие премии, то есть вот эти вот ветхозаветные чтения. Ну, мы вспоминаем, что на Рождество Христово там 8 премий. То есть это много, 8 таких отрывков. Там на крещение 13 премий. Кстати, перед Пасхой вообще на Великую Субботу у нас 15 премий. То есть это там минут 45 будет, ей 50 считаться. А почему? Потому что раньше, значит, как крестили? Крестили в контексте литургии. То есть во время вот этих премий, пока верующие в храме пребывали и слушали вот чтение Священного Писания, епископ, ну как глава церковной общины конкретно, он шел в баптистерий, то есть баптистерий от слова баптизма, то есть крещение. То есть это вот такой, как правило, такой крестильный храм при кафедральном соборе. И там он во время этих премий крестил оглашенных. И вот как раз при пении вот этого торжественного гимна «Елицего Христа, крестистися, у Христа облекостися», оглашенные, они заходили в храм. Да, и еще уже участвовали в литургии, в конце литургии причащались. То есть раньше вот это вот так вот было обставлено, поэтому если вы слышите вот это песнопение во время литургии «Лицо Христа крестистися», то вы, конечно, знаете, что вот здесь в свое время вот была вот эта торжественная процессия во главе с епископом, когда он водил этих крещаемых во храм. Чем еще запоминается рождественской литургии? Ну, еще она запоминается тем, конечно, что после нее духовенство ходит к иконе праздника на середину храма и поет тропарь. Ну, как правило, это хор поет тропарь, слава и ныне кондак, и уже духовенство поет величание праздника. Да? То есть совершаются так называемые славления. То есть славление это такое краткое последование, когда перед иконой праздника, да, поется тропарь, кондак и величание, да, то есть как бы духовенство славит Христа или славит Пресвятую Богородицу или тех святых, чья память в этот день совершается. Ну, то есть наставление полагается только на самые большие какие-то праздники, праздники в честь Спасителя, Божьей Матери и самых важных святых. То есть,
а не в честь икон?
В честь икон, ну да, да, да.
И в честь престольного праздника тоже, да? А? Тоже, считай, славится в честь престольного праздника. Они же тоже духовенство уходят.
Да. Ну да, в честь престольного, да. Ну, то есть это в любом случае всегда какие-то праздники. Вот так вот. Значит, что еще можно сказать про Рождество? Что после Рождества и до крещения начинается особый период, который именуется святки, то есть святые дни. Почему? Опять же, древность, опять же, вот я подчеркну, не устану подчеркивать, и Рождество и крещение было единым целым. И даже тогда, когда эти два праздника были разнесены на две разных даты, все равно как бы посчитали, что вот эта вот связь между праздниками она сохранилась, и вот этот период, который стал между ними, он как бы это вот как единство вот этих праздников, то есть это вот их какое-то такое общее сакральное пространство. Именно поэтому эти дни называются святки, то есть это святые дни, когда вот церковь продолжает свое ликование. Да, о родившемся Христе, который грядет к крещению. Чем вот эти святки отличаются от прочих дней? Ну, во-первых, тем, то, что святки, за исключением последнего их дня, то есть за исключением крещенского сочельника, святки – это период, когда мы с вами не соблюдаем среду и пятницу, когда мы с вами не постимся. Да, то есть вот, кстати, сейчас мы с вами тоже не соблюдаем А следую пятницу, почему? Потому что, ну, начался период пения тревоги, скоро будет пост, и вот церковь нам дает еще несколько утешиться, вот, кушение коронной пищи, да.
А Сретение не такой же праздник, как и Богоявление?
Нет.
Там же тоже царские часы читают.
Нет, на Сретение нет царских часов, да. Вот, значит, и что еще в святки не позволяет? Ну, то есть не постимся мы, это тоже знак такого праздника. За исключением только крещенского сочельника, потому что там сочельник, там... Понятно, как и рождественский, так и крещенский, строгий пост. Вот, потом, что еще мы не делаем на святке? Мы на святках еще не совершаем коленопреклонение. Тоже это очень важно, почему? Потому что коленопреклонение – это выражение такого какого-то скорбно-покаянного настроения в период, когда у нас с вами такие особые святые дни. Понятно, что мы не должны забывать про покаяние, да, вот покаяние как работа над собой, изменение, но при этом тоже вот, знаете... как бы вот пребывать в какой-то грусти и печали, там посыпать пеплом главу, обращаться в черное вретище, там и говорить, что я хуже всех, конечно, это будет вот в периоды праздничные несколько, ну, непотребно. И еще, кстати, что, как ни странно, запрещает церковь периоды святок, период святок – это браковенчание, то есть не совершается таинство брака. Возникает вопрос, ну ладно там, но пост... то есть постные дни отменили. Ладно, там поклоны отменили, но ведь праздничное торжество, это же такой праздник, это вообще такие торжества, которые, ну, казалось бы, вот святки для этого и созданы. Нет, церковь, она вообще так устрояет свое богослужение, ну, свое отношение к таинству брака, что брак не только в посты не совершается, но и не совершается, например, накануне больших праздников. И не совершается также вот период, когда церковь пребывает в периоде особого торжества. Кстати, и на святке, и на Светлой Седмице, да, которая, ну, сразу после Пасхи. Почему так делается? Потому чтобы церковное торжество не было перекрыто торжеством личным. Понятно, что когда человек вступает в брак, он, естественно, полностью... она переключается на какое-то личное торжество, и уже для него вот это церковное торжество, да, там, неважно, Рождество, крещение, там, святки, для него это уже какое-то такое, ну, как побочное явление, да, это, конечно, неправильно, это неверно, и поэтому церковь, она такие венчания не совершает. На период святок у нас с вами проходит несколько очень важных событий, а именно, ну, во-первых, вот особые воспоминания в некоторые дни вот этого периода у нас с вами совершаются. Но в частности, в тот воскресный день, который идет сразу после праздника Рождества Христова, он имеет особое посвящение. То есть это неделя по Рождестве Христов. То есть неделя – это воскресенье, да, вы это помните. Неделя по Рождестве Христова называется неделя святых Бога Отец. Неделя святых Бога Отец. То есть в эту неделю церковь вспоминает трех человек. И мы должны понять, что их объединяет. Первый это из них – это Иосиф Обручник. Второй из них – Давид Царь. И третий из них – это Иаков, брат Господень. Иосиф Обручник, Давид Царь и Иаков, брат Господень. Ну, обычно, ну, что объединяет вот этих трех людей? Ну, традиционно это объясняют с тем, что... кстати, я одну вещь забыл сказать, вот сейчас вспомнил, пока вспомнил, скажу, потом забуду опять. Что есть же общий принцип, что на второй день праздника вспоминаются основные участники. И на второй день Рождества вспоминается Собор Божьей Матери. Да, то есть это вот первая, одна из таких самых важных памятей как раз рождественского цикла. То есть Собор Божьей Матери. Почему это важно? Потому что Собор Божьей Матери – это один из самых первых праздников, который вообще в честь Божьей Матери был установлен. То есть и вот уже все впоследствии Богородичные праздники, они будут вот отсюда вот брать свое начало. Ну, а собором мы с вами говорили, что значит собор Божьей Матери. Это не значит собор Парижской Богоматери, да, храм, который построен там в Париже. Не знаю, кстати, восстановили его или нет. Так вот, а именно собор – это как собрание верующих, которые в этот день приходят в храм для прославления конкретного лица. Да, в данном случае Царицы Небесной, Девы Богородицы. Да, то есть поэтому отсюда церковные соборы, например, Вселенские соборы, да, это вот опять же не какое-то здание, которое было построено, а это вот именно собрание веры. Вот, значит, это что касается дня сразу же после Рождества Христова. А вот воскресенье после Рождества Христова первое, это вот три вот этих человека, Бога Отцы. Иосиф обручник, Давид царь и Яков брат Господень. Почему они? Ну, обычно, традиционно, следующее такое объяснение содержится, что вот это родственники Христа по плоти различных времен. Ну и действительно, Давид царь, ведь Христос был потомком Давида, да? То есть происходил из рода царя Давида. Он потом предок Христа по плоти. Но Иосиф, ну, сводный отец Христа, да, мнимый, да, потому что понятно, что Христос Сын Божий. Ну, а Иаков, брат Господень, это был сын Иосифа, обручника от первого брака. Сводный. Получается, сводный брат Христа. Ну, вот родственники Христа по плоти, вот, кажется, все объясняет. Ну, и к тому же Иаков, брат Господень, он прославился тем, что он стал первым епископом Иерусалимским, да, то есть вот такое у него было важное церковное поручение, да, со стороны общины, возглавить Иерусалимскую общину сразу же вот после ее появления. Но на самом деле это какое-то натянутое объяснение, и на самом деле, почему именно они вспоминаются, нам ответ дается в евангельском чтении. А в евангельском чтении этого воскресного дня рассказывается о том, как святое семейство, опасаясь Иродова преследования. Помните, Ирод Великий хотел убить Христа, да? И волков, которые пришли поклониться Христу, он же как им сказал? Потому что вы, когда узнаете, да, где родился Мессия, да, вы мне скажите, я приду ему поклониться. Понятно, что он хотел убить его, как такого претендента на свой престол. Так вот, волквы-то они же получили от ангела повеление, что не надо идти говорить Ироду, другим путем пошли в свою страну. А Ирод разгневался, послал воинов, чтобы найти этого младенца. А так как не знал, кто именно, то приказал вот это такое ужасное повеление, что от 2 лет и ниже убить всех младенцев Вифлеема и его окрестности. И вот святое семейство-то оно бежало, но было предупреждено об этом, и бежало именно в Египет. И вот все вот эти три человека, о которых я только что сказал, были так или иначе связан с этим бегством в Египте. Почему? Ну, да, вы скажете, действительно, Иосиф обручник, естественно, сопровождал Божью Матерь во время этого бегства в Египет. Ну да, Яков, брат Господень, тоже был там, потому что, естественно, как сын Иосифа, он, ну, был с этим семейством. Как Давид-то царь с этим связан? Ну, все очень просто, потому что Давид, царь, в своих псалмах предсказал бегство святого семейства в Египет. Да. То есть вот есть там такие слова про то, что там придут от Египта вас два сына моего, да, вот это вот все, оно есть. Значит, что еще надо сказать, что вот на этот период. Ну, кстати, да, в 2 дня вот этого периода она тоже имеет несколько памяти, связанных с рождественским циклом. В частности, по старому стилю 28 декабря, то есть по-новому получается, это какое у нас, значит, получается это 11, да, января, да, сейчас, да, Рождество.
Три дня.
Да, значит, Рождество у нас 25-го, это 7 января, значит, 28-го, да, через 3 дня. 10-е, да. Значит, 10 января церковь празднует память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомедии. Я сейчас скажу, как это связано с Рождеством Христовым. 28 декабря по старому, получается, 10 января по новому стилю, церковь празднует память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомедии. Это было в 302 году, еще бушевали гонения на христиан, был такой нечестивый император Максимиан, и вот он выведал, что христиане в Никомедии, они празднуют Рождество Христово, да, собрались в таком большом количестве, оно видно еще из окрестных сел, деревень пришли, городов, и узнав о месте их собрания, он послал войска, и те просто-напросто сожгли собравшихся на праздник христиан, и, естественно, чтобы не обращать праздник Рождества Христова, память этих святых, она вот несколько от праздника Рождества Христова, видите, отстоит. А, да, но они были именно в день Рождества Христова сожжены. А, то есть это связано с Рождеством, это 302 год. И следующая память на следующий день, да, получается 11 января, это память 14 тысяч вифлеемских младенцев, которые были умерщвлены Иродом. Да, тоже связано с Рождеством Христовым, но...
Это следующий день, да?
Это следующий день, да. Это по старому стилю 29 декабря. Вот. Это тоже такая память, очень... С одной стороны, трагичная, а с другой стороны, это вот первые мученики за Христа, да, вот такие невинно убиенные, и церковь их тоже почитает с глубокой древности. Вот кто из вас был на Святой Земле... А вот те, кто приезжают в Вифлеем, там иногда заводят такое подвальное помещение, где вот эти косточки этих младенцев, они собраны. То есть там огромное помещение, там комнатка какая-то, и вот она вся усеяна, там, ну, видно ее, усеяна вот этими мелкими костями, да. То есть, ну, конечно, ужасаешься с одной стороны зверству вот этого Ирода Великого, да, с другой стороны вот той тайной домостроительства Божия, что вот ради чего-то, а вот это было, значит, нужно, важно, да, так что то это тайна. Но в любом случае, это, конечно, первые такие мученики за Христа. Следующий праздник, следующий день, который из этого периода святок очень сильно выделяется, среди прочих, это праздник обрезания Господня. То есть это 14 января по новому стилю, ну, кто-то может сказать, что это старый Новый год, ну, пусть будет так. Но для нас это в первую очередь важно, как праздник обрезания Господня. И в этот же день церковь празднует память святителя Василия Великого. То есть одного из величайших и великих каппадокийцев, то есть богословов, которые стояли у истоков нашего с вами троического богословия, то есть формулировали учение о Троице. Да, оттачивали его так, с четкостью формулировок и глубиной раскрытия вот этого догмата. Значит, что касается обрезания Господня, то это, конечно, память рождественского цикла, потому что действительно на восьмой день после Рождества Христова Христос был обрезан. Это действо, которое над ним было совершено, оно было традиционным для евреев. Да, начиная со времен Авраама, вот вы помните, да, Авраам, пятое богоявление, Бог повелел, вот как знак принадлежности к израильскому народу, совершать обрезание. Да, и Христос, вот он, будучи не только истинным Богом, но и истинным человеком, тоже вот был обрезан на восьмой день. И именно тогда ему было наречено имя Иисус. Кстати, как переводится имя Иисус? Нет, спаситель. Это Христос, да, спаситель. Спаситель, конечно, это Спаситель переводит. Вот, и надо сказать, что апостол Павел, он в частности в своем послании к Колоссянам, он говорит об обрезании, как о прообразе нашего крещения. Почему? Потому что вступление в Ветхозаветную Церковь было через обрезание, а вступление в Новозаветную Церковь через крещение, кстати. И интересно, что обрезание на восьмой день, и у нас на Руси, в Древней Руси, крещение тоже совершалось на восьмой день. Сейчас мы крестим уже после 40-го дня, потому что мама приходит, говорит, я тоже хочу быть на крещении. Мы говорим, да нет, нельзя. Это вот если раньше 40-го дня, она обижается. И в результате говорим, все, приходите после 40-го дня.
Имена тоже давали, да?
Ну, как раз, да, вот с момента крещения давали имя. Есть, до сих пор в нашем требнике есть особый там чин наречения имени восьмой день. Ну, понятно, что, как правило, никто не приходит нарекать имя восьмой день, и, как правило, мы уже этот чин совершаем тогда, когда ребенка приносят крестить, да, но просто сам факт того, что действительно раньше это было связано именно с крещением в этот день. И вот я позавчера вот был в замечательной семье, одной такой многодетной семьи одного священника, и он даже имена, как вот он своим детям дает. Вот ребенок рождается, он смотрит, кто на восьмой день празднуется, и вот в честь этого святого дает имя. И, естественно, крестик в честь этого.
А День Ангела – это совсем другой день?
Да, надо сказать вообще, что День Ангела – это на самом деле день крещения человека, в том плане, что ведь именно в момент крещения человек дается ангел. То есть есть День Небесного Покровителя, да, именины, то есть это день того святого, память которого сейчас крещен человек, а есть День Ангела. Да. Но в нашем, опять же, сейчас каком-то восприятии у нас это синонимы. Да, но на самом деле в древности это синоним не было. У нас вообще сейчас многие вещи, они для нас стали синонимичны, а раньше это все-таки вещи разные были. Например, вот то же самое, вот престольный праздник, храмовый праздник. Вот сейчас спроси любого студента даже в семинарии, что такое храмовый праздник. Он скажет, что это память того святого, в честь которого посвящен храм. И с точки зрения современного восприятия храмового праздника, я скажу, это действительно так. А в древности храмовым праздником был день освящения храма.
Престола, да?
Да, да. Вот, то есть, и вот, например, у нас до сих пор сохранились, иногда в календаре так листайте, и найдете несколько таких интересных, например, там будет такое праздник, вот 26 сентября, освящение храма воскресения Христова в Иерусалиме. Да. То есть, или там есть там, освящение церкви Святого Великого Человека Георгия в Киеве, есть такие. Ну, то есть, раньше это вот был храмовый праздник. Ну, то есть, вот это есть такое, и вот уже мы как бы с этим...
А храмовые престольные, это как бы идентично, да?
Ну, да, да, сейчас в нашем мышлении все идентично. Да, ну, как бы это понятно, что, я думаю, все-таки вещи не принципиальные, поэтому не будет... Большой ошибкой, если вы будете поздравить человека, у кого именины с Днем Ангела. Потому что если вы скажете, вот там, позвоните в день его крещения, скажете с Днем Ангела, он скажет вообще, что с дуба рухнули. Да. Вот. Значит, то есть, возвращаясь к празднику обрезания Господне, это было важно установление этого праздника. Почему? Потому что этот праздник тоже имеет древние корни. По всей видимости, его установление было важно тоже в борьбе с еретиками. Которые, ведь, знаете, были такие еретики, монофизиты. Ну, вам пока еще не говорили с той церкви.
Дефизит, монофизит.
Да, да, вот знает Александр, но хорошо, что помнит. А вот знают и ребята, которые меня слушают на той стороне, да, что такие монофизиты.
Это вот у нас...
Да, вот, да, Павел знает, кто такие монофизиты.
Не кричи, Павел.
Ага, говорите, Павел.
Его не...
Ага.
Дайте громче можно
сделать. Ну да, так...
Там громче можно сделать.
Я хочу. Да, давайте еще раз, Павел, скажите, я погромче сделал, вас плохо слышно было.
Сейчас скажу. Насколько я помню, о том, что монофизиты, они признавали за Иисусом Христом,
Да, действительно, Павел говорит правду. Дело в том, что были такие еретики. Моно – это значит один, физи – это природа, да? А монофизиты считали, что... Да, что как бы во Христе, грубо говоря, даже если они признавали две природы, то они считали, что божественное поглотило человеческое.
Да.
Да, и поэтому, как бы, и для того, чтобы подчеркнуть, что Христос был не только истинный Бог, но и истинный человек, церковь специально подчеркивала какие-то вот такие моменты, когда со Христом себя вели так же, как и с простым человеком. Да, то есть Христос также был обрезан на восьмой день, и так же, как и всякий младенец мужеского пола, на сороковой день принесен храм на посвящение Богу. Да, вот как раз Сретение Господне мы совсем недавно празднуем. То есть оба этих праздника тоже носят такой полемический характер. Раньше устанавливаются праздники, я еще раз подчеркиваю, установление праздника носит не просто характер, когда нам еще не поработать, да, давайте праздники установим, чтобы это как бы выходные. А носил еще характер чисто вероучительный, нравственный. Да, то, что вот это праздник, все приходили и познали, ага, значит, Христос, он был обрезан, значит, он еще не только как бы Бог, он еще и человек, да, то есть это были важные такие нюансы, которые церковь пыталась доносить. Так вот, и хотя этот праздник обрезания Господня, он не относится к числу двунадесятых праздников, да, но он относится к числу великих не двунадесятых праздников, да, у нас таких, мы с вами говорили, пять праздников, и вот Это один из них. И еще вот это, конечно, день уникальный. Почему? Потому что это же праздник Господский, то есть посвященный Господу. У нас обычно, когда у нас идут праздники Господские, то тогда у нас с вами праздники святых, как правило, ну, они несколько уходят на другой план. Да, вот, например, попадает праздник святого какого-нибудь на праздник Господский. Обычно вообще эта служба, она как бы опускается, нивелируется. Ну, память святого. Почему? Потому что, ну, понятно, что в славе Господа, да, мы именно на это обращаем внимание в первую очередь. А вот тут вот интересно, что праздник обрезания Господня соединяется с памятью святого Василия Великого. И эта честь, которая этому святому была отдана ради тех трудов, которые он понес. Вообще у нас немногие святые, кто официально в своем прозвище именуются великие. Да, вот есть, кстати, как правило, это прозвище давалось монахам, которые были родоначальниками огромного количества обителей, например, там были такие Ефимий Великий, Антоний Великий, Макарий Великий, великие каппадокийцы, из них вот прозвище Великий было закреплено только за Василием Великим, действительно. И человеку, который потрудился, он боролся и с арианами, и с духоборцами он боролся, то есть он и боролся против тех, кто не признавал Христа за Бога, и боролся против тех, кто не признавал Святого Духа за Бога. Он писал свои трактаты. Это был человек, который вот он умудрился везде это как его потрудиться. Он и чин литургии составил, литургии Василия Великого. Он и, как его, он и с еретиками там против них различные трактаты писал. Он и Слово Божие толковал. То есть там и куча после себя писем, посланий. Ну, Златоуст он тоже потрудился, но все-таки труды Василия Великого, они все-таки... Ну, опять же, мне трудно, конечно, давать, кто я такой, чтобы давать оценку, то, что вот это Иоанн Златоуст, вот он такой, Василий Великий такой, или наоборот. То есть понятно, что каждый из них, он унес сокровищницу православной церкви, богословие, литургическое наследие, унес что-то существенное и важное. Но понятно, что именно вот, и вот эта полемическая вот составляющая борьбы с ересями, а 4 век был век очень непростой, то есть Иоанн Златоуст, он застал вот, ну, как только конец вот этих вот арианских споров, да, а для Василия Великого это, конечно, было, да, вот такой самый разгар. Так вот, и что, надо сказать, что человек, который пожил очень малую жизнь, ну, он всего лишь 49 лет, даже до 50 не дожил, но оставил после себя колоссальное наследие. И умер-то он рано, потому что он не жалел себя. Да, то есть вот, ну, тут, наверное, все. Все болезни от нервов. Да, ну, я не знаю, как бы действительно ли, но я думаю, что, конечно, вот этот образ жизни постоянного человека, великого подвижника, аскета, молитвенника и вместе с тем неутомимого богослова, труженика, конечно, но это все равно отнимает сила, и, конечно, да, здоровье это его подорвало. И удивительно, что центральная часть богослужения, вечернего богослужения этого праздника, она посвящена именно Василию Великому, это полилий. То есть вот на полилии у нас звучит Евангелие, в честь Василия Великого поется ему величание, то есть это вот, ну, показывает, что вот даже Господский праздник, это также так, такой... Очень редкий случай, когда практически исключительный, когда Господский праздник несколько уступает своей позиции, чтобы...
Весь полилей посвящен Василию Великому.
Да, весь полилей Василию Великому. Вот, значит, что еще надо сказать, что в этот день совершается литургия святителя Василия Великого. Ну, логично, да, если память его, то и литургия. Вообще литургия Василия Великого у нас вообще... В православной церкви три чина литургии. Я вам, по-моему, говорил, да? Это литургия Василия Великого, она только 10 раз в году служится. Это литургия святителя Иоанна Златоуста, которая служится практически всегда, да? И литургия прежде священных даров, которая служится там в некоторые дни Великого Поста, да? Ну, в среду и пятницу еще там есть несколько случаев. Да. Так вот, и как бы один из этих 10 случаев литургии Василия Великого, это как раз здесь на обрезание Господне и на память самого Василия Великого. А так мы еще помним, что литургия Василия Великого у нас в сочельнике служится, и рождественский, и крещенский, и вот здесь. То есть вот такой маленький период, и сразу три литургии. Что еще надо сказать, что уже за 4 дня до Крещение Господне начинается особый период предпраства Крещения Господня. То есть вообще мы с вами говорили, что праздники, обычно 20-й праздник, у нас с вами имеют по одному дню предпраства. По одному дню предпраства, да? То есть это тот день, когда нас церковь подготавливает к празднику, там пением особых песнопений, уже такой предпраздничной тематики. А вот праздник Рождества и Крещение – это настолько важные праздники, что они имеют больше одного дня предпраства. Рождество – 5 дней предпраства, а Крещение Господне – 4 дня предпраства. И это, кстати, тоже, посмотрите, их объединяет. То, что вот, да, туда...
Ой, Пашка, я в актёрах, плюс у меня надо
думать. Идите, конечно, да, пусть я...
Рождество сколько? Дней 5?
5 предпраства у Крещения, 4 дня предпраства. То есть это и до крещения бы тоже было бы 5 дней предпраства, но обрезание Господне там уж никак не перенесешь, оно уже один день это схватило, 14-го. Так что предпраство начинается с 15 января, с памяти, получается, преподобного Серафима Саровского, да, 15 января у нас. Вот, и последний день этого предпраства называется Сочельник, там... Богослужение строится по точно такой же схеме, как и мы рисовали на прошлом занятии. Да, вот кого не было, обязательно вот эту схемку перерисуйте у того, кто были.
А мы распечатаны
сделали. Да, вот, тем более есть распечатано. Ой, даже можно посмотреть.
Ну, не знаю, как это.
Да, что-то проверить там.
Вот, да, действительно, литургия служится. Ага, ну, вроде бы... Ага, вечерняя литургия Василия Великого. Ну да, да, вот где-то так. Где-то так. Ну да. Ну то есть и вот точно такое же и на Рождество, и на Крещение Господне. Только там еще добавляется... Ну, я тут бы еще, знаете...
Что, на крещение, да, получается?
Да, да, и как бы, и там еще добавляется, вот к этой схемке еще добавляется чин великого водоосвящения.
На
мы сейчас говорим про крещение Господне. То есть, смотрите, вот здесь вот в этой схемке, где написано Рождество Христово, там мы про себя крещение Господне.
Да,
то есть, и в результате, утром, сочельник крещения и сам день праздника, да, только, конечно, не ночью уже эта служба совершается, а утром обычно на крещение Господне, хотя есть прямо день ночью. После службы утренней у нас с вами прибавляется чин великого водоосвящения. Чин великого водоосвящения прибавляется. Да, то есть... Напишите себе, что сама схема богослужения такая же, как и на Рождество, но утром в сочельник и утром в сам день праздника у нас с вами после утреннего богослужения полагается чин великого водоосвящения. Это главная особенность праздника Крещения, который по сей день привлекает к себе очень и очень много людей, которые некоторые люди вообще-то приходят в храм на крещение Господне, потому что можно воду забрать освященную, на вход Господне в Иерусалим, чтобы вербочку посвятить, и на Великую Субботу, да, чтобы куличики посвятить. Вот, короче, поэтому крещение – это первый такой день. Но при этом великое водоосвящение, оно совершается дважды. Это в день сочельника и в день самого праздника. Я буквально вот совсем, мы будем, наверное, в следующий раз уже говорить про эти чины более подробно. Я просто сразу хочу сказать, что чин Великого Водоосвящения, он, это чин, который совершается только вот в эти дни. В остальные дни у нас совершается малое водоосвящение. Вот все наши вот эти молебны с водоосвящением, это малое водоосвящение. Оно отлично от этого. И вода, которая освящается малым чином, она отлична от того, которое освящается великим чином. Вот освящение, но сразу хочу сказать, вот очень большое суеверие есть, с ним практически невозможно бороться. Это то, что некоторые люди, они набирают воду и в сочельник, и в сам день крещения. И при этом говорят, что одна вода крещенская, другая богоявленская, я так и сам не знаю, какая из них какая. Но и говорят, что это особые, одна отличается от другой, и, короче, что там их смешивать ни в коем случае нельзя, или там произойдет реакция, вот которая там весь мир изменит. Ну, есть такие. Здесь сразу хочу сказать, что это, конечно, суеверие, что оно не имеет ничего общего с церковной традицией, потому что я открою одну большую, великую и страшную тайну, наверное, услышав которую, эти люди, делящие воду на две части, они просто будут шокированы. Это что по уставу вода, вот чину великого водоосвящения, освящается только в сочельник праздника. Только в сочельник праздника. То есть то, что у нас с вами в сам день праздника совершается повторный чин великого водоосвящения, это традиция, которая имеет более позднее происхождение. Понятно, что эта традиция тоже устоявшаяся, то, что у нас на эту традицию мы уже к ней привыкли, уже понятно, что мы от нее никогда не откажемся, но по уставу вода освящается только в сочельник. Вот такая интересная особенность. И поэтому, естественно, когда мы говорим о воде, то так как она освещается одним и тем же чином, и в сочельник, и в сам день праздника, это еще раз свидетельствует, что и единство чина, это то, что эта вода, она одинакова. Да, и то есть понятно, что не сильнее та, которая в основной день. Нет, ни в коем случае. Да, конечно. Но мы сейчас уже заканчиваем. Сейчас, секундочку, побудьте. То есть это просто-напросто, я сказал, для того, чтобы вот этих не было перекосов. Да, то есть просто-напросто это вот ради прагматических еще соображений, кстати. Ну а в свое время еще и были исторические особые основания, о чем я уже буду говорить, наверное, в следующий раз, чтобы вас не задерживать и компьютер, чтобы не забрали раньше времени.
Да нет, да. Я позвонил уже.
Да, 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 конечно, она уже звонила. Вот это. Скорее перезванивать, пока не получился конфликт. Да, скажите, что у вас было это занятие, да, мы подтвердим.
Это залет.
Да, 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 конечно,
надо подключить, может быть, человека назвали.
Да, но я тоже, я сначала думал, это может кто-то из курсов, вот нет, я думал, какая-то
написано
женское имя, я включила, и как бы, поэтому откуда я знал, что это...
Ты же в авиационном институте, да, сейчас?
Да, вот, все, хорошо, нормально, там, она все равно, я же видео свое включил, так. Да, хорошо, так что не волнуйтесь.
Да и не в этом.
Да. Хорошо. Ладно тогда. Так что еще раз вас всех я рад приветствовать и поздравляю с началом пения Триоди Постной. Прошлая неделя была неделя о Матери-Фарисее, это будет неделя о блудном сыне. Это вот начался новый период вообще церковного года, который по своей кульминации будет иметь Пасху. Так что вот мы стремительно движемся к Светлому Христу Воскресенье. Дай Бог нам крепости сил, бодрости духа и хорошего настроения.
Отец Владимир, пока не забыли, билеты.
Билеты, да? Я помню, у меня даже
Визитка есть.
Да, ваша визитка. И когда трогаю эту папку, я ее вспоминаю.
Спасибо большое. Спасибо.
Я ее вот так вот вытащу, вот я все-таки постараюсь что-нибудь сделать, чтобы вам прислать. Хорошо. Что ж, давайте помолимся. Достойнее всякого истину, блажь дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исплиния Бога Слово родшую, сущую Богородицу тя величаем.
Овощи Божии.
Нам, чтобы успеть